Дорогие друзья, недавно на Святом Афоне побывал звонарь храма мученика Иоанна Воина города Березовска, Павел Дербышев. Сегодня он в нашей студии поделится своими впечатлениями об этой поездке. Павел, вообще можно сказать, что в России очень много самых разных святынь. Я думаю, что на многих ты никогда наверняка и не побывал даже еще. А что тебе вдруг...
На Афон потянуло.
Да.
На остров.
Возникло желание уехать так далеко от родных мест.
Ну, на самом деле, никогда в жизни не думал, что я когда-нибудь окажусь на Афоне.
Почему? Но ведь воображение — такая вещь. Можно много что представить. И
можно.
Ведь Афон-то все-таки это же святое место. А мы разве мысленно не представляем? Так вот, и мы поехали в Иерусалим, мы поехали...
Ну, знаете, для меня вообще
республику.
Афон был это такое, ну, такое место, что действительно очень важно, и не каждый человек... Ну, в общем, Афон казался для меня чем-то за гранью реальности.
Почему?
Можно так сказать. Я считал это таким местом недосягаемым вообще для меня, и когда даже уже поступило предложение поехать на Афон, я думал, что ну как, я вот такой вот, недостоин я этого. Вот, и действительно, я, наверное, не был достоин такого подарка, но вот так случилось, что...
Ты согласился.
Ну а куда
я
мне было деваться?
Я недостоин согласился. А кто тебя предложил?
Пригласил меня наш великолепный наш спонсор нашего храма Вилкин Иван Денисович, храма в честь мученика Иоанна Воина. Он построил этот храм в честь своего небесного покровителя. Вот, и он активно очень держит связь с митрополитом ташкентским Викентием, который собрался туда поехать. А оплачивал, я так понимаю, есть такой у нас в городе Анатолий Никифоров, депутат. Ему исполнялось 50 лет в ноябре. И он решил вот этот юбилей отпраздновать на Святой Горе. Не в прямом смысле отпраздновать, но в этот день быть на таком святом месте.
Ты сказал, что я не смог отказаться, но мне кажется, отказаться в любом случае все возможно.
Ну, нет. Конечно, я бы мог сказать нет. Но а когда еще в жизни такой шанс предоставится?
Вот смотри, я знаю, что на Афон не пускают вообще женщин, да?
Да.
Но все равно же есть, допустим, такие места, куда и не пускают мужчин даже, да? То есть я не имею в виду про алтарь, допустим, в смысле, ну, на Афоне вот прям вот часть Афона какая-то, куда нельзя заходить мирным. Там были такие места? Кроме алтаря, там, конечно, всего такого.
Ну, в любом монастыре такие места есть. То есть там, по-моему, 20 монастырей. Большая часть греческих, я, к сожалению, не помню точные цифры. Какие-то из них, не помню какой национальности, и один русский. Я побывал только в русском монастыре.
Павел, но... В чем проблема была, чтобы посетить и другие монастыри? Я не сказал, что они находятся так уж очень далеко.
Проблема была во времени. Вот. То есть там план был такой. Мы останавливаемся в русском монастыре Пантелеймоновском. И потом на следующий день, то есть мы сутки живем в монастыре, посещаем службу. Экскурсия была по монастырю. И через сутки мы отплывали на другой конец полуострова и сами своим ходом забирались на вершину горы. Вот. И много, конечно, было искушений всяких, препятствий.
Например?
Например, проблемы с лодкой. То есть, чтобы попасть на другой конец полуострова, естественно, нужна лодка. Естественно, какие-то организации, которые занимаются этим, они всячески не хотели нас отвозить туда, потому что то, значит, время у них позднее, то у них там лодки сломались. И, конечно, был даже выбор такой, либо все-таки проплыть по полуострову посетить какие-то монастыри или все-таки забраться на вершину горы и на вершине служить всеночное бдение или другие. Ну вот, и с Божьей помощью, конечно, у нас все получилось, несмотря ни на какие препятствия.
Откуда вы взяли лодки-то?
А все-таки договорились, благодаря вот Ивану Денисовичу, Анатолию Никифорову и прочим людям, которые участвовали в организации поездки. Удалось все-таки.
Ну, я как понял, значит, важнее было не посетить монастыри, важнее было побывать на горе. В чем все-таки?
Даже не так. Важнее было помолиться, а не просто организовать какую-то туристическую поездку.
А чем особо именно так? Можно же, допустим, и внизу горы, зачем именно наверх идти? Сил столько тратить.
И время. Ведь все равно помолиться-то можно на всяком месте. Дух Святой, как известно, везде пребывает. А вот монастыри вот эти, ты сам сказал, вот в жизни-то может быть, вот в самом начале, что в жизни-то может быть и больше не удастся побывать на Афоне. То есть, соответственно, не увидеть все вот эти обители, где подвязаются тысячи, сколько большое количество монахов. Это монашеская республика.
Ну, понимаете, мы бы просто, проехали эти монастыри, посмотрели, да. Там, может быть, нам что-то даже бы рассказали о истории монастырей. Но мы, конечно, и в Пантелеимоновом монастыре молились. И я скажу, что это... Я когда там оказался, в этом монастыре, я сразу понял, что это совсем другой мир.
Чем он отличается от обычных наших, допустим, православных храмов, монастырей?
Когда я приехал на Афон, мне сразу развеялась мысль о том, что это что-то за гранью такое допустимого, что это оказался обычный монастырь на самом деле. Со своим уставом, пение там обычное протестное, которое во всех храмах. Да, там немножко другой устав служб.
Ну, например?
Там по-другому строй службы просто немножко. Как по уставу положено.
Как?
Там в монастыре живут по византийскому времени. Суть этого времени заключается в том, что полночь наступает с заходом солнца. То есть это, можно сказать, биологические часы. А по греческому времени... Там разница была, по-моему, 7 часов. Вот, то есть по греческому, допустим, час ночи, а по византийскому 8 утра. И то есть служба там по местному, по греческому времени ночью совершается.
Если взять зиму, да, то есть там день
там,
короче.
Я не знаю всех подробностей, но вот как мне рассказали, что именно это как-то корректируется по заходу солнца.
Чем точно ощущалась вот эта разница во времени?
Тебе лично,
чем это?
Хотя, как я понял, Павел там побывал очень короткое время, и я не думаю, что...
Все равно это...
Ну, конечно, если еще брать разницу с уральским временем, но я для себя ничего такого прям не заметил именно в плане перестройки на другие часовые пояса. Мысли все были на самом деле о молитве, и там, когда закончилось по вечере, мы туда только приехали вечером, нас покормили, и мы сразу пошли на службу. Там, по-моему, по вечере с акафистом было. И после службы нам сказали, что в час ночи по греческому времени уже все служба. Было время часов 6. Вот, и я с Божьей помощью исполнил все молитвенные правила. Собрался утром причащаться, поисповедовался у владыки. И когда я ложился спать, было где-то 8:30 вечера. И, нормальный человек, когда, допустим, ложиться 8:30 вечера, ему в 1:00 вставать. Мысли, наверное, будут о том, что ну как тут так мало спать. А у меня тогда была мысль, вот ничего себе, еще можно столько времени отдохнуть. И действительно, в 1:00, даже, наверное, чуть-чуть пораньше нас разбудили колокольчиком. И день был такой тяжелый, следующий насыщенный, служба 5-часовая долгая. То есть полуношница, утренняя, часы, литургия, потом еще молебен водосвятный. Вот, силы были, и не ощущалось того, что я там поспал всего там 3-4 часа. Еще если вспомнить, что я до этого совсем мало спал, там перелеты всякие были. Вот, и мы еще вечером начали забираться на гору, дошли только до скита Святой Анны. Там такой скит есть, просто по пути. Мы где-то 1 поднимались до него, а время уже было позднее, было уже, ну, темно уже было на улице, и был дождь проливной. То есть вот мы вот в таких вот условиях еще на лодке плыли. Конечно, незабываемые впечатления. Много испытаний было. Мы потом пришли все мокрые, там потолки, наверное, 1-1.5 метра, ну, может быть, 2 максимум. Ну, какое-то просто помещение небольшое с кроватями было. Вот мы там заночевали, утром мы были на греческой литургии, на греческом языке литургия была в этом ските. Вот тоже незабываемое, конечно, впечатление, а то литургии там так все своеобразно, но очень такой интересный момент, вроде бы другие совсем люди, другой язык, другие какие-то обычаи немножко, но служба, она одна и та же. То есть вот по строю богослужения было понятно, что идет.
Но мне не совсем понятно другое. Ты говоришь, там обычные такие приходские, как я понял, вроде обычное такое протестное пение.
В Пантелеимоновом монастыре, да.
А, ну ты только там ведь и был, как я понял.
Да, но мы еще по пути просто вот в этом ските были, на службе. Вот, после службы мы ничего не ели, то есть мы голодные, можно сказать, только кофе утром попили там, так как-то по-домашнему, так на крыльце. Кофе напоили всех прихожан, и мы дальше 6 часов шли, поднимались в гору по острым камням, и, конечно, в этот момент было поразмышлять о своей жизни обычной, о своих грехах. Было время помолиться. То есть это такое, очень много времени можно было потратить с пользой. Ну, конечно, тяжело было 6 часов вот так вот забираться. Но мы когда, наверное, 5 часов уже шли, в голове, ну, молился Пресвятой Богородице, и где-то как раз был уровень облаков, то есть, ну, туман, можно сказать, был. Вот изнутри это так смотрится. И вдруг небо становится голубым-голубым таким, становится так тепло, и такое облегчение на душе было от того, что Богородица-то с нами.
Ну, а как вот, смотри, вот я вот, когда мы с тобой ехали в радиопередачу, были в одном автобусе, и я просмотрел фотографии вот на твоем мобильном телефоне, и там был снимок, где ты находишься с владыкой Викентием. Я как понял, что он ездил тут как раз на фон.
Да, я и говорю, что он...
Вообще, как вот владыка поднимался на эту гору? То есть, как он себя ощущал? Вот чисто ну, вот
как,
со стороны.
Как он себя ощущал, не знаю, но...
Нет, со стороны, вот как тебе казалось?
А он, знаете, мы вначале, когда до скита Святой Анны поднимались накануне, как-то все в разброс шли, кто-то вперед убежал, кто-то сзади плелся. А потом он так сказал, что вот мы так вот, все, я иду первый, запеваю молитву, и вы идете все за мной, строем. все равно с дыханием проблемы были у всех, ну, потому что постоянно движение, и в этот момент еще вслух что-то пытаться говорить, молитву петь, это сложно. А он вот всю дорогу один, ну, ему, конечно, иногда кто-то помогал петь, но он пел Иисусову молитву, и это так ободряло. Но он, конечно, медленно шел местами. Особенно под конец достаточно тяжело было в его темпе идти, потому что когда идешь в своем темпе, все равно как-то легче, а когда идешь медленно, некомфортно, и устаешь, каждый шаг чувствуется. Вот. Ну вот со стороны вообще мне всегда казалось, что его ангелы носят. Я лишний раз в этом убедился, мне кажется.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был звонарь храма во имя святого мученика Иоанна Война в городе Березовском Павел Дербышев. Сегодня мы с ним беседовали о его впечатлениях о поездке на Святой Афон. Продолжение передачи следует.